Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Американское руководство обеспокоено некоторыми отступлениями от демократии в России. Израильское командование подтвердило факт задержания вице-премьера палестинской автономии. Верховный суд США признал незаконными военные трибуналы по делам заключенных в Гуантанамо. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая на встрече министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве, заявила, что американское руководство обеспокоено некоторыми отступлениями от демократии в России. Однако вопрос о бойкоте саммита Большой Восьмерки в Петербурге, по ее словам, не стоит.
Мы без колебаний будем поднимать темы, которые вызывают у нас беспокойство. Работа неправительственных организаций, свобода прессы. Мы сейчас говорим об этом в атмосфере откровенности и сотрудничества. А тем, кто призывает США бойкотировать мероприятие Большой Восьмерки, отвечу, что мы не собираемся этого делать. Мое присутствие здесь и намерение Буша приехать на саммит Восьмерки в Санкт-Петербурге тому подтверждение.
Сказала Кондолиза Райс. После совещания Райс обсудил подготовку к предстоящему саммиту с президентом России Владимиром Путиным. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточном склоне горы Байсолта, вблизи селения Дарго Веденского района Чечни, произошло короткое боестолкновение маджахедов группой военнослужащих спецбатальона «Восток». Убиты два вооруженных чеченца, чьи имена не называются в интересах следственных органов. Четырем маджахедам с места боя удалось слиться в сторону Нажаюцевского района республики. Раненый офицер и два солдата контрактной службы. В Шелковском районе Чечни, недалеко от станицы Курдюковская, республиканские милиционеры обнаружили две базы маджахедов, рассчитанные для одновременного проживания более 20 человек. В тайниках, оборудованных на выявленных базах, хранились более 10 самодельных взрывных устройств большой мощности, 3 автомата Калашникова, большое количество патронов, печати для оформления поддельных документов сотрудников МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Ведено, Чеченская Республика.
Израильское командование подтвердило факт задержания вице-премьера палестинской автономии Нассера Шаэра. Шаэр – один из 64 ведущих членов Хамас, арестованных сегодня на западном берегу Иордана. Среди задержанных – парламентарии, министры и главы городских администраций. Министр внутренней безопасности Израиля Ави Дихтер заявил.
Мы отправим в тюрьму любого члена Хамас, разделяющего философию нанесения террористических ударов, которое означает убийство израильтян.
Сказал израильский министр. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элиахо Ашери. Папа Римский Бенедикт XVI, обращаясь к верующим из окна своей резиденции в Ватикане, призвал к мирному разрешению израильско-палестинского конфликта.
«Я призываю израильских и палестинских лидеров с помощью мирового сообщества разрешить конфликт посредством переговоров, потому что только так можно гарантировать мир, о котором мечтают израильтяне и палестинцы»,
сказал понтифик.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента США Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям, и что президент превысил свои полномочия. Верховный суд вынес это постановление, рассмотрев иск одного из заключенных в Гуантанамо. Белорусский Хельсинский комитет обнародовал доклад выбора президента Республики Беларусь, результаты независимого наблюдения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В предисловии к докладу Белорусский Хельсинский комитет отмечает, действия властей значительно сузили возможность наблюдения за избирательным процессом. На основании собранных материалов комитет пришел к выводу. Выборы президента Беларуси прошли с нарушениями норм Конституции, что существенно повлияло на результаты голосования. В частности, приводятся тексты жалоб в Генпрокуратуру и Конституционный суд о незаконности проведенного в 2004 году референдума, в соответствии с которым Александр Лукашенко баллотировался на очередной срок. Доклад Белорусского Хельсинского комитета направлен в администрацию президента Белоруссии, Центризбирком, Генеральную прокуратуру, а также в посольство иностранных государств и заинтересованным международным организациям. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Парламент Украины не функционирует уже 3 дня. Депутаты от партии регионов блокируют работу Верховной Рады, протестуя против распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Сегодня они выдвинули еще одно требование – выбрать сначала спикера парламента, а не голосовать по всем кандидатурам руководителей одновременно. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил Евгения Ищенко от должности мэра. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ирина Романникова.
По словам гособвинителя Василия Гущука, Евгений Ищенко, находясь под стражей, по-прежнему оказывает давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. А в подтверждение этого прокуратура представила протоколы допросов свидетелей. Адвокаты Евгения Ищенко считают ходатайство незаконным и необоснованным. Защитник Алексей Рожнов заявил, что мэр не имеет никакой возможности влиять на свидетелей с момента ареста. Сам Евгений Ищенко после вынесения судебного постановления заявил, что намерен обратиться в Верховный суд, Страсбургский суд и Общественную палату России с жалобами на судебные решения. По его мнению, дело сфабриковано и носит политический характер. Напомним, что уголовное дело в отношении мэра Волгограда Евгения Ищенко было возбуждено 30 мая. Мэру Волгограда вменяется злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. 3 июня по решению суда Евгений Ищенко был арестован. Ирина Романь для Радио Свобода, Волгоград.
В Брянской области на месте катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду, найдено тело погибшего летчика. Сегодня спасателям удалось найти и черные ящики штурмовика. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Научный туризм в Петербурге». Общедоступные концерты в Нижнем Новгороде и «Тирант белый» в издательстве «Ладомир». Во второй части передачи слушайте детский ансамбль танца «Даймох», стандарты и образование и как поступают все женщины в оперном театре. В Русском географическом обществе, что располагается в центре Петербурга, есть комиссия научного туризма. Но ее научное изыскание состоит не в том, чтобы определить, какой рюкзак или палатка прочнее, а в научных экспедициях, имеющих немалое значение для русской культуры, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Услышав это странное название «Комиссия научного туризма», я как-то сразу заподозрила неладное, в том смысле, что за легкомысленным словом «туризм» в данном случае могут скрываться вполне серьезные вещи. Интуиция меня не подвела. Хотя, на первый взгляд, какой прок нырять под воду, отыскивать старые колокола или блуждать в поисках останков ископаемых дирижаблей? Оказывается, прок есть. Для истории, по крайней мере. И потому комиссия по научному туризму в начале июля готовится отбыть в свою очередную экспедицию. Один из проектов называется «Тайны русского севера», говорит председатель комиссии Сергей Голубев.
В этом проекте у нас есть направление. Мы занимаемся поиском пропавших летательных аппаратов, самолетов, дирижаблей. Несколько лет назад занимались изучением тайной катастрофы дирижабля СРВ-6. Это самый большой советский дирижабль, который когда-либо был построен. Погиб он в феврале 1937 года при попытке спасти попаданцев. История этого дирижабля чрезвычайно интересна. Он построен по чертежам самого Умберто Нобеля, который-то работал в Советской России. То есть вот после неудачного полета на Северный полюс он был приглашен сюда, и до 1935 года, по-моему, 4 года он работал, был построен этот дирижабль. Причем он сам его пилотировал, обучал персонал, установил мировой рекорд по продолжительности полета. А курировал полет некто товарищ Ежов.
Почему он погиб, известно?
Это тайна покрыта не то что мраком. Здесь несколько сходятся совершенно непонятных моментов. В том, чтобы он не долетел, были заинтересованы многие.
Кто же был заинтересован?
Ну, немцы были заинтересованы. Не так задолго перед этим прошла катастрофа с дирижаблем «Гинденбург», самый большой в Германии. До последнего времени считалось, что вот в него молния попала. Но оказывается, что его взорвал агент Коминтерна.
Молния имела конкретное имя.
Да, это был немец. Ему дали мину часовую. Но единственное, что товарищи его забыли предупредить, что она взорвется не через час, как он его поставит, а через 5 минут.
То есть он погиб вместе с ним?
Он успел выпрыгнуть из горящего дирижабля, через 2 недели скончался в больнице от ожогов. Но, возможно, он что-то рассказал следователям. Немцы задолго до войны вели по договоренности, опять-таки, с нашим правительством, аэрофотосъемку всего русского севера. Не было точных карт, вот они занимались их составлением. Огромный кусок отснятой территории не был представлен. Немцы мотивировали это тем, что у них якобы аппарат заело. Вы можете себе представить, чтобы у немцев заело аппарат?
Нет.
Я тоже не могу. В итоге, после войны, в начале 60-х годов, на земле Александры нашли базу немецких подводных лодок, брошенную немцами, естественно, в конце войны. Часть нападения на конвои происходила с неизвестного направления, никто не мог понять откуда.
То есть это след этих карт, этой съемки?
Да. И немцы, естественно, не были заинтересованы в развитии советского дирижаблестроения. Вдруг русские полетят на север и отснимут. Поэтому есть предположение, что здесь замешана, возможно, немецкая агентура. С другой стороны, командир этого дирижабля был тогда некто Паньков. И на момент полета он был отстранен от командования Гудавансом. А Гудавансов он командовал всеми дирижаблями Советского Союза. Вот Гудавансов его временно отстранил от управления, взял на себя командование, привел с собой всю свою гвардию. Вот и полетели. Тут интересный момент. Между Гудавансом и Паньковым была очень сильная вражда. Паньков был очень опытный, талантливый пилот, но вот что-то у него не ладилось с Гудавансовым, и этим делом занимался Юрий Еремин, очень известный человек в комиссии воздухоплавания. И вот он говорит, что ему удалось раскопать сведения, что Гудавансов в тесном кругу друзей говорил, что вначале ему Панькова отобьет красавицу жену, а потом уже мудрится куда-нибудь сослать.
То есть ищите женщину.
Да, ищите женщину. То есть вот второй вот интересный такой след. И в момент столкновения дирижабля с горой у штурвала стоял Паньков. То есть, возможно, что Паньков решил немножко его поцарапать, чтобы он не долетел. А к шишке все кому пойдут? Гудаванс. Но опять-таки начинаем возвращаться к первой версии. Был там некто бортмеханик Воробьев. Раньше он командовал дирижаблем СССР-В7, который торжественно сгорел в проводах высоковольтной линии электропередач. Его не расстреляли. Гудаванс его прикрыл, и в этот полет он был взят бортмехаником. После того, как произошла катастрофа, и в живых всего осталось 6 человек, один из тех, кто остался в живых, без единой царапины, был Воробьев, который, по его рассказу, этот момент спал в грузовой гондоле, при столкновении пробил обшивку. Нельзя пробить обшивку в грузовой гондоле, это невозможно.
То есть очень много тайн, да? И вот остатки этого дирижабля вы собираетесь искать?
НКВД их нашло в том же 37-м году. Мало того, что начальник Кандалакшского управления НКВД, тогда Кузнецов некто был, он, когда Еремин с ним общался, сказал ему, что это, на его взгляд, была диверсия.
Ну, а ваша-то роль вот в этой истории?
Меня заинтересовало то, что Еремин не докопался до причин катастрофы. Секретный отчет, который был составлен НКВД, так вот ему в руки не попал, невзирая даже на то, что перестройка наступила. Когда вот мы занялись этим делом, мы начали обобщать, мы пришли к выводу, что все-таки тут, наверное, сразу 2 диверсии сразу наложились одна на другую. Изыскание не закончено. В 2007 году будет как раз юбилей, 60 лет со дня гибели дирижабля.
Второе направление деятельности комиссии – поиски колоколов Соловецкого монастыря, представляющих собой огромную ценность. Еще в 1928 году их пытались вывести на большую землю, но неудачно.
Погрузили в баржу деревянную, взял ее на буксир, корабль. И вот по той же очень странному стечению обстоятельств баржа не дошла. То ли она налетела на риф, то ли она оторвалась, ее куда-то унесло. Достоверных сведений не сохранилось, но считается, что она утонула.
И вы собираетесь посмотреть, где?
Был ряд уже экспедиций, предпринятых московскими аквалангистами, мурманчанами, ну, это было где-то там 50-е, 60-е годы. Они все кончились безрезультатным, и сведений было мало, и не было очень хороших поисковых приборов.
Что же это все-таки за колокола такие?
Самый большой из них весил 14 тонн, он был бронзовый, а самый старый, его происхождение толком неизвестно и время изготовления, это каменный колокол, совершенно небольших размеров, ну, с ведро где-то. Колокола — это не христианское изобретение. Колокола были известны еще в времена и древних греков. Есть сведения, это описано в норвежских сагах, что Ярик Кровавая Секира ограбил святилище Северной Богини, которое находилось в устье Северной Двины. Вполне возможно, что вот тот колокол, который потом оказался на Соловках, принадлежал вот этому святилищу Северной Богини. Просто потом, когда произошла христианизация, естественно, священники использовали все то, что могло пригодиться на хозяйстве.
И вот в июле вы едете на Белое море. Ваша цель — только колокола?
Можете верить, можете не верить, поскольку это достаточно как бы сейчас расхоже. Везде все находят пирамиды. Как ни парадоксально, мы в 2000 году нашли несколько пирамидальных сооружений на Белом море, на Суэцком архипелаге.
И как вы считаете, это египтяне туда дошли?
Нет, нет, нет. Они, в отличие от египетских, имеют в основании треугольник. Египетские имеют четырехугольник в основании, эти имеют треугольник. Но тоже ориентированы по сторонам света. И сложены не из пиленных или врубленных камней, они сложены из гранитных валунов. Но очень тщательно. Все остальное пространство просыпано мелкими камнями, галькой, но они имеют очень строгую, четкую геометрическую форму. Самая маленькая 12 метров. Самая хорошо сохранившаяся 24 метра. Другие, которые немного оплыли, одна имеет высоту около 60 метров.
И кто, что, когда?
Никто не оставил руководство пользователя.
Значит, вот как-то вы какими-то загадками
занимаетесь. Да, мы занимаемся загадками. Нами обнаружен там ряд совершенно уникальных мегалитических объектов, очень напоминающих мегалитические объекты Британии, это во Франции и в Англии. Стоунхендж такого вот мы не нашли, но значительное количество различных стран каменных сооружений, которые напоминают различные каменные визиры, нацеленные на определенные фазы стояния Солнца, Луны.
Вы каких-то привлекали ученых? Какие-то есть гипотезы?
Одна из гипотез. Античными историками описана какая-то непонятная древняя цивилизация, общность, которая существовала на севере.
Это не Гипербореи с собачьими головами?
Там собачьих голов-то нет. Если мы копнем всех вот этих историков древних, Геродота, там, Плиния, Павсани, все они описывают какой-то таинственный северный народ. И называют их Гипербореей. Возможно, что как раз вот часть тех объектов, которые мы нашли, и относятся к той далекой эпохе, о которой упоминают вот эти античные авторы.
Татьяна Вольцкая посвятила нас в то, чем занимается комиссия научного туризма в Петербурге. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В Нижнем Новгороде проходят летние филармонические общедоступные концерты. О том, что это значит для горожан, рассказывает Олег Родин.
В Нижнем Новгороде возобновились традиционные летние общедоступные концерты. В зале филармонии три раза в неделю все желающие могут слушать симфоническую музыку в исполнении местных музыкантов и приезжих гастролеров. Летние филармонические концерты со свободным доступом проводятся в Нижнем Новгороде уже почти полвека. Долгие годы они проходили под открытым небом на летней эстраде Волжского откоса. Затем деревянная эстрада сгорела, и концерты стали проводить в Кремлевском концертном зале, куда приходят послушать симфоническую музыку каждый раз около 1000 человек. О традиции летних филармонических концертов рассказал главный дирижер оркестра Александр Скульский.
У нас почти 50 полных летних сезонов общедоступных концертов, сезонов благотворительных, сезонов, каждый из которых имеет какое-то свое репертуарное своеобразие, исполнительское своеобразие. И все это в целом, конечно, складывается в богатую картину симфонического музицирования. Все эти концерты у нас идут в переполненных залах. Очень радует, что эти концерты показывают интереснейшим и полным образом музыкантов нашего оркестра, потому что солистами в этих концертах в первую очередь являются музыканты нашего оркестра, затем другие музыканты, земляки, подчас какие-то гастролирующие, близкие нам люди.
Именно этой серенадой Моцарта Александр Скульский 40 лет назад начинал свои выступления с оркестром тогда еще Горьковской филармонии в летних концертах на Волжском откосе. Сегодня репертуар общедоступных концертов Нижегородской филармонии имени Мстислава Ростроповича занял бы объемную брошюру. На открытые концерты симфонического оркестра регулярно съезжались любители музыки из разных районов города. И сегодня зал полон. Трудно найти свободное место. Интерес к классике у нижегородцев повышенный.
Подождите, сейчас будут все откидные места занято, несмотря на дождь. А мы только подошли, все занято. Здесь занимают заранее места.
Оказывается, состав слушателей по уровню музыкальных знаний очень различный.
В Вот мы втроем ездим. Из нас троих музыкальное образование вот только вот у этой дамы. А мы вообще с музыкой, так сказать, на любительских правах. Мы когда сидим, она нам комментирует, поскольку мы вообще в этом деле дилетанты. Нам просто нравится слушать.
Мы любим слушать Чайковского, Шопена, Бетховена. И очень нам понравился в прошлом году Вагнер. На отечественной музыке мы воспитаны. В общем-то, мы такого возраста, что в нас это уже заложено. И, конечно, нам бы хотелось побольше слышать.
Не только, чтобы шансон звучал по радио и вот эти вот приблатненные воровские песни. Хотелось бы что-нибудь другого. Устали уже люди от этого всего. С июня начались вот эти благотворительные концерты. Мы вот недавно расписание по случаю переписали. И вот сегодня первый раз. Причем вот посмотрите, очень много старой интеллигенции. Бабушки по 60-70, многим даже, на наш взгляд, по 80 лет. И вот именно благотворительные концерты – это очень хорошая помощь вот людям, у которых, ну, недостаточно денежных средств, чтобы сходить вот в оперные, взять билеты. И они ждут этих благотворительных концертов. И для них это не только такое приятное времяпрепровождение, но и встречают они очень много знакомых. Вот посмотрите, какая здесь публика. Хорошая публика. Вы знаете, очень хорошие лица.
Концерты прекрасные. Идея когда-то была, и она торжествует, и я надеюсь, будет торжествовать, потому что нет более ничего святого, чем приобщение к музыке огромного количества слушателей. И как раз приходит народ, который может не всегда по разным причинам может попасть на какие-то концерты. Мало того, здесь играется очень редкая и стоящая музыка. Это тоже имеет значение.
Это говорил профессор Нижегородской консерватории Виктор Куржавский. А из редкостей, прозвучавших в летних концертах, вспоминается неизвестная симфония Шуберта «Ми-мажор», найденная в набросках и восстановленная на радость меломанам.
Как к Богу бегут. Это мир красоты. Чувствуют себя люди. После этих концертов вообще чудо. Я билетер. 14 лет. Все время Кремлевский зал. Так много народу. 1000 человек всегда. Это шикарная вещь. Приходили недавно из другого города, приезжали. Это, говорит, низкий поклон и Кремлевскому оркестру, и директору. Нигде, ни в одном городе, говорит, этого нет. Надо во всех городах пропагандировать.
В этом сезоне летние концерты прерываются на 2 недели из-за проведения в конце июня, начале июля в Нижнем Новгороде 9-го международного фестиваля искусств имени Андрея Сахарова, на котором ожидается выступление Мстислава Ростроповича в качестве дирижера в уникальном проекте, посвященном столетию Дмитрия Шостаковича. Затем летние общедоступные концерты в зале Нижегородской филармонии продолжатся.
Спасибо Олегу Родину. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Изданный центром «Ладомир» роман о жизни и подвиге Тиранта Белого можно поставить на одну полку со смертью короля Артура. Так полагают специалисты и собеседники Тамары Леленковой.
Роман каталонского писателя Жуанут Мартуреля, законченный Марти Жуаном де Галба, повествует о полной приключении и подвигах в жизни благородного тиранта Белого. Строго говоря, это рыцарский роман, однако он является вехой на пути от средневекового рыцарского романа к роману нового времени. Специалисты ставят его в один ряд с такими шедеврами, как «Смерть короля Артура» и «Дон Кихот». Однако, как всякое классическое произведение, роман «Тирант Белый», по словам директора Института Сервантеса Виктора Андреско, больше цитируют, чем читают.
Честно говоря, для испанской культуры она не столь известна, как для каталунской культуры. Не то, что каждый мальчик ее читает, как Дон Кихот, например, хотя многие не читают, но, по крайней мере, покупают. А правда, редкий случай, кто знает, что это. Это как к слову о полке Игореве для каталунцев. И это очень важно, потому что до сих пор переводили на очень редкие языки. И чтобы это было переведено и так хорошо переведено на русский, это большая честь для каталунцев. Это очень важное дело. Для каталунской культуры, конечно, для испанской тоже. Это уникальный случай в нашей истории.
Книга «Тирант Белый» насчитывает более 800 страниц и содержит около 1000 комментариев. Об особенностях подобного рода издания я попросила рассказать главного редактора научно-издательского центра «Ладомир» Юрия Михайлова.
Роман «Тирант Белый» для нашей страны во всех смыслах является открытием. Он открытие не только для любителей хорошей книги, но он открытие и для литературоведов, которые об этой книге порой и не подозревали. «Тирант Белый» написан на каталанском языке, редком языке. И, естественно, для того, чтобы его перевести адекватно, недостаточно было знать просто язык. Роман написан полутысячелетия назад по времени. И особенность его в том, что этот роман не просто билетаризированная некая история, увлекательно рассказанная, а это роман, который весь пронизан христианским мировоззрением. Поэтому это проблема для людей, которые в повседневной жизни не пользуются языком Евангелия, перевести текст, в котором Евангелие идет рефреном. Его еще надо увидеть там, понять и передать это отечественному читателю. Плюс он огромный по величине. Я хочу сказать, что после того, как его перевели, мы с этой книгой работали еще лет 7. То есть примечания, например, академические. Роман же вышел в серии «Литературные памятники». Критериями публикации в этой серии является не просто первый ряд мировой литературы, абсолютно очевидно, но еще и то, что перевод должен быть филологически точным.
Для того, чтобы перевести со старого каталонского языка на русский книгу подобного объема, понадобилось участие нескольких переводчиков. Я попросила Марину Абрамову рассказать о специфике такого перевода.
Ну, во-первых, роман средневековый, значит, очень сложно современному читателю вообще преподнести средневековое сочинение. Но тут, помимо того, что мы старались все-таки переводить не на архаический русский язык, вот это мы сразу отбросили, понимая, что его будут читать в 21 веке, я надеюсь, наши дети почитают и внуки. Поэтому мы выбрали такой высокий стиль, но все-таки не архаический. Текст непростой, и даже сами каталонцы, я часто обращалась к ним за советом, пожимали плечами и говорили, ну, не знаем, как понять. Что-то предлагали мне в качестве толкования. Ну, наверное, какая-то интуиция здесь помогает и работает. Роман очень забавный, потому что, с одной стороны, высокий рыцарский роман, и речь идет про Тиранта Белого, наследника всего французского рыцарства. А с другой стороны, это роман, который в себе сочетает масса стилей и жанров. Он такой полифонический очень роман, где вот этот тирант выступает иногда и в качестве такого героя-трикстера, героя-обманщика, и сам попадает в просак довольно часто. Например, во время свидания с принцессой Кармезиной, это его дама прекрасная, она дочь императора Константинопольского, волей судеб там тирант оказывается. Вот во время свидание с ним, прыгает в окошко и ломает ногу, вынужден прикидываться совсем другим человеком. Ну, в общем, ведет себя иногда не так, как мы привыкли, чтобы вел себя герой рыцарского романа. Это роман, который очень сильно повлиял и на сознание Серванса. Серванс очень ценил Мартурелли, и среди книг, которые когда-то сжег в романе Серванса «Дон Кихот», происходит такой аутодафе над рыцарскими романами, из-за которых и помешался несчастный Дон Кихот. Все-таки «Тиранта Белого» они пощадили. Они сказали, что это роман, в котором залежи наслаждение и сокровищницу утех. Вот так оценил его Сервантес.
В программе вечера, посвященного книге «Тирант Белый», состоялось выступление самого известного испанского барда Раймона, который специально на один вечер прилетел в Москву.
Тамара Леленкова представила нам изданный на русском языке издательством «Ладомир» роман о тиранте Белом. Вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Россия выбирает путь возмездия. Владимир Путин приказал спецслужбам, по примеру Израиля, уничтожать террористов в любом уголке земного шара. Тему обсуждаем с политологом, независимым журналистом Евгенией Альбац. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что американское руководство обеспокоено некоторыми отступлениями от демократии в России. По словам Райс, речь идет в частности о положении неправительственных организаций и ситуации со свободой прессы. Однако, как заявила Райс, вопрос о бойкоте саммита «Большой восьмерки» в Петербурге не стоит. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента США Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Израильское командование подтвердило факт задержания вице-премьера палестинской автономии Нассера Шаэра. Шаэр – один из 64 ведущих членов Хамаса, арестованных сегодня на западном берегу Иордана. Парламент Украины не функционирует уже 3 дня. Депутаты от партии регионов блокируют работу Верховной Рады, протестуя против перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось достичь договоренности по условиям поставок туркменского газа в Россию в будущем году. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Правительство Испании начинает мирные переговоры с группировкой басков-сепаратистов ЭТА. Об этом объявил сегодня в парламенте премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. В Брянской области на месте катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду, найдено тело погибшего летчика. Сегодня спасателям удалось найти и черные ящики штурмовика. В боях на юге Афганистана войска международной коалиции убили 12 талибов.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте детский ансамбль танца «Даймох», стандарты и образование и как поступают все женщины в оперном театре. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко закрыл сезон премьеры оперы Моцарта «Так поступают все женщины» или «Кази фан тутти». Александр Тетель поставил ее на малой сцене театра, очень оригинально расположив оркестр на ярусе над головами зрителей. Вокалисты видят дирижера на мониторах, а задача маэстро осложняется тем, что все движения он должен укрупнять, дабы быть понятым исполнителями. Заранее скажу, что дирижер Вольф Горелик заслуживает только похвал. И одни только добрые слова могут быть адресованы художнику Владимиру Арефьеву. Он насадил по всей длине, ширине и глубине сцены бамбуковую рощу, а на месте задника, по бокам, расположил 2 экрана. Время от времени на них проецируется изображение тихо волнующейся реки. Занятно, что в те же дни, когда театр показывал первые спектакли, Третьяковская галерея праздновала свое 150-летие. Знаменитый японский дизайнер Тецунори Кавана обрамил вход в старое здание галереи бамбуковыми сооружениями. Они призваны были символизировать духовный переход от мира обыкновенного к миру возвышенного. Иными словами, бамбук в обоих случаях был принят на одну и ту же роль. В театре он получил еще одну образную функцию. В бамбуковой чаще легко заблудиться, запутаться. Напомню сюжет. Либретто Лоренцо да Понте. Убежденный холостяк Альфонсо предлагает молодым приятелям испытать своих невест. Те говорят, что идут на войну, возвращаются переодетыми и неузнанными, и при содействии Альфонсо и служанки Деспины соблазняют сестричек Дарабеллу и Фьердолиджи. В финале изменщицы поневоле разоблачены, но прощены. На первый взгляд сюжет опер полная ерунда, но довольно вспомнить «Сон в летнюю ночь» или «Двенадцатую ночь» Шекспира, а также пьесы Марево, чтобы понять. Комедия положения легко оборачивается лирической драмой о том, как легко обмануть человека, как иллюзорна реальность, как сами люди не знают, что сделают в следующую минуту и становятся жертвами секундной эмоции. Согласитесь, бамбуковые заросли и вечно изменчивая вода очень годятся для фона такого решения. Иное дело, что режиссер Александр Тетель, воспользовавшись тем, что герой якобы уходит на войну, перенес действие пьесы из богатого дома в полевой госпиталь, а слово «сестры» истолковал расширительно, превратив девушек в сестер милосердия. На сцене есть патефон и форма вроде бы американской армии, но здесь же восточные ковры, тюбетейки, то есть не определено, о какой именно войне идет речь. Но любая из них, как известно, все спишет. К тому же легко придумать, как изменить внешность героев до неузнаваемости, просто перебинтовать лицо и голову. Правда, в таком виде женщину соблазнить труднее, но для бравых военных нет ничего невозможного. На мой взгляд, бытовая военная часть истории в спектакле не слишком согласуется с темой призрачности и иллюзорности жизни, заявленной в оформлении спектакля. Бытовая комедия существует отдельно, в некоторых режиссерских приемах, а лирическая драма возникает скорее в музыке, а не в сценическом ее воплощении. Но если не быть слишком требовательным, вы увидите изящную, хорошо спетую оперу и красивых, молодых, прекрасно понимающих друг друга певцов – Наталью Мурадымову, Наталью Владимирскую, Ларису Андрееву, Алексея Долгова, Илью Павлова и Дмитрия Ульянова. И все же мыслями я все время уносилась к спектаклю Деклана Доналана «Двенадцатая ночь». Где ведь тоже смешная суматоха, любовная путаница и хэппи-энд, но как горько звучала там тема недолговечности любви и непрочности чувств. Это была единственная версия шекспировской пьесы, которая не позволяла радоваться чудесным свадьбам финала, ведь в течение трех актов люди любили одних, и вдруг внезапно, словно на счет раз-два-три, обязались любить других и любить вечно. Разве может такой быть любовь? И если да, то любовь ли это? А может, зря я сравниваю два совершенно разных спектакля. И причиной всему то, что на опере Моцарта я сидела рядом с Игорем Ясуловичем, исполнителем роли меланхолического шута Феста в «Двенадцатой ночи» Деклана Доналана.
Yeah. Я рассказывала о премьере оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Закончился очередной учебный год. Родители выпускников обмениваются опытом в жанре черного юмора. Министерство заставляет вузы принимать историю в форме единого государственного экзамена, а поэтому некоторые университеты просто отменяют историю как факультет ненужных вещей. Соответственно, вся подготовка псу под хвост. Зато пригодились знания литературы. Поэмой «Евгений Онегин» Пушкин хотел сказать «А», «Б» или «В». Выбранную букву запишите в бланк ответов, а компьютер потом разберется. За Пушкина. Книжные магазины завалены пособиями, призванными натаскать несчастных подростков на эту процедуру. Наш рецензент исторической литературы Илья Смирнов сегодня выступает в своей теневой ипостаси, эксперта по учебным пособиям, которого читатели газеты «1 сентября» знают под именем Ависхан Македонский.
Точнее, знали под именем. Никакого Ависхана Македонского в 1 сентября уже нет и более не предвидится. Зато единый госэкзамен широко шагает по стране под аккомпанемент речей о том, что экзаменационные задания, дескать, переработаны и усовершенствованы. Так что первоначальные ассоциации с телевизионными играми на деньги уже не актуальны. Действительно, в экзаменационных заданиях мы видим, наряду с тестами, несколько нормальных вопросов, как на нормальном экзамене. С той только разницей, что на них надо отвечать в письменном виде, то есть фактически писать сочинение. Но не вместо угадайки, а в дополнение к ней. И непонятно на чем, потому что бумага лимитирована. И время. Причем мозги абитуриента заняты уже не историей, не литературой, а совсем другими проблемами. Вот впечатление молодого человека, который только что через это прошел. В бланках ответа после блока А должно быть поле отмены неверных ответов. Так нам рассказывали на инструктаже. Я обнаружил поле замены. Поясню, если отмена, значит пишешь неверный ответ, который отменяешь. А если замена верный, на который хочешь заменить. Вы что-нибудь поняли? Давайте я вам тогда процитирую официальное пособие «Единый государственный экзамен обществоведения». Слушайте внимательно. При выполнении заданий этой части запишите ваши ответы сначала в выделенные для них места в тексте, прочерк или таблицу, а затем в бланк ответов номер 1 рядом с номером задания B1, B4, начиная с первой клеточки. Стало понятнее, правда? Вот что министр образования и науки велел проверять вместо знания наук.
Но появилась ли с официальной стороны хоть какая-то новая аргументация в пользу такого проведения экзаменов?
Поскольку историческая истина конкретна и опирается на источник, а не на вольные растекания дискурсами по древу, я, с вашего разрешения, возьму за основу то пособие, на которое ссылался. Благо, авторами являются 7 видных ученых в области педагогики, включая академика Российской академии образования, консультант, заместитель начальника управления контроля образования, и на обложке обозначены сразу 2 крупнейших издательства «Просвещение» и «Эксмо». Так вот, начинается эта книжка как раз с аргументации от противного, от сталинского режима. Оказывается, в нашей стране первый опыт тестовой проверки подготовки учащихся относится к 20-м годам прошлого века, но он оказался не ко двору в 36-м году в силу политических причин. Ну, ежу понятно. 36-й год, постановление ЦК ВКПБ о педагогии. Получается, тесты – такая же жертва тирании, как генетика и кибернетика. Ловкость рук и никакого мошенничества. А на самом деле причины, побудившие отказаться от тестов, были несколько иные и вполне объективные, о чем очень даже ясно писал один из главных обвиняемых в педагогическом деле 1936 года Арон Борисович Залкинд. Было бы совсем хорошо, если бы подобные тесты адресовались машинам на предмет определения их годности, грузоподъемности и прочее, или людям для использования их в качестве машин. Однако люди представляют собой необычайно динамические живые существа. Механизированная статистика на базе тестовых сводок совершенно недопустима. Конец цитаты. Возвращаемся из сталинской эпохи в современную. Дальше в нашем пособии ссылка на зарубежный опыт, конкретно названный в качестве источников вдохновения. США, Киргизия, Казахстан, Украина и Белоруссия. В Белоруссии, правда, от ЕГЭ уже отказались. Что касается США, то в статье профессора Нью-Йоркского университета Дайаны Равич можно найти более конкретную информацию о том, как, по каким мотивам и с какими результатами внедрялись тесты вместо нормальных экзаменов. Один из главных пропагандистов этой методики, психолог Брикхэм, цитирую, не только утверждал, что эти тесты позволяют измерить уровень интеллекта, который он считал врожденным и неизменным, но и полагал, что на этот врожденный уровень интеллекта влияет расовое и этническое происхождение. Очень перспективное направление научной мысли, правда?
Илья, каковы сами задания, с помощью которых авторы этого пособия собираются оценивать знания по обществоведению? То есть, если я правильно понимаю, по основам философии, социологии, экономики и, видимо, еще правоведения теперь.
Уровень достоверности примерно соответствует вводной статье. Буквально из второго по счету задания следует, что человеческого общества не существует. Я серьезно. Смотрите, вопрос. Общество это, многоточие, вариант ответа. Часть природы отметен как неверный. Открываем большой энциклопедический словарь. Природа, в широком смысле, все сущее, весь мир в многообразии его форм. Из другого теста, таким же нехитрым способом, получается, что история не наука. Потому что наука, цитирую, характеризуется применением методов экспериментальной проверки. А как я могу экспериментально проверить Бородинскую битву? Франции войну объявить? Далее абитуриентам предлагается таблица. Для лучшего понимания важнейших особенностей традиционного и индустриального общества. Оказывается, для первого характерна непрерывность развития, отсутствие явных граней между эпохами, резких сдвигов и толчков. Это очень точно подмечено на примере Китая, России, доколумбовой Америки, Греции, Индии, ну буквально любого региона. Вот как вы считаете, исчезновение с лица земли городской цивилизации как таковой – это резкий толчок или не резкий? Дальше к традиционному обществу у нас оказывается неприменима европейская концепция линейного прогресса. Что этот набор слов означает? Что в Европе не было традиционного общества, минуя стадию прямохождения к фабричному производству? Или что не было прогресса? Но зато в индустриальном обществе, согласно той же поучительной таблице, автономия, свободы и права личности закреплены конституционно в качестве неотъемлемых и прирожденных. Отношения личности и общества строятся на началах взаимной ответственности. Конец цитаты, и от себя добавлю характерный пример. Безоговорочно индустриальное общество под названием Третий Рейх. Кстати, в конце еще смешное задание на классификацию. При авторитарном режиме, в отличие от тоталитарного, многоточие, правильный ответ – три. Сохраняется значение традиционных институтов церкви и армии. Я вообще-то не поклонник концепции тоталитаризма, по-моему, это давно уже не научное понятие, политический ярлык, но если уже авторы пособия им пользуются, они что, не считают тоталитарными режимы афганских талибов, аятоллы Хомейни, Саудовской Аравии, хорватских усташей? Вот посмотрите, претендуя на достоверность и объективность в оценке знаний ученика, проверяющие сами не могут элементарно связать концы с концами. На странице 23 у них понятие общества охватывает все способы и формы взаимодействия людей. На странице 27 общество автономно от государства. А на странице 73 вопрос поставлен так. Общество и СМИ, каков механизм взаимодействия?
Ой, может быть, в данном случае слово «общество» используется в разных значениях или что-то такое?
Понятно. И таковых у него, я на ходу припоминаю, штук 7, не меньше. И какая возможна формализация ответов при заведомой неопределенности вопросов? Чем отличается научное познание от других видов познавательной деятельности? Это что, вопрос для механического ответа «да-да, нет-да»? По-моему, это вопрос для семинара в Институте философии. Единственная способность, которая проверяется такими ЕГЭ, способность к бессмысленной зубрежке и быстрому заполнению бюрократических бумажек. Как заметил тот же Арон Залкинд, подобная методика превращает человека в аппарат, автоматически дающий специальные профессиональные реакции. При поступлении на службу к хозяину его не спросят, заинтересован ли он работой. С него потребуют лишь точного механического ответа. Конец цитаты 70 лет назад, а как будто вчера написано. Ну и в развитии его мысли еще одно очень точное, очень научное и очень полезное в жизни задание и пособие по ЕГЭ. Вопрос. Наиболее полное значение понятия гуманизация образования – это, многоточие. Правильный ответ – три. Учет потребностей и интересов учащихся.
О том, через какие тернии рвутся к звездам науки наши дети, рассказывал Илья Смирнов.
эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Разговор о детях продолжит Наталья Нестеренко, о тех, что сохраняют традиции, о детском чеченском ансамбле танца «Даймох».
3 часа дня, спортивный зал одной из школ города Грозного. Рамзан Ахмадов, руководитель детского народного хореографического ансамбля «Даймохк», и его ребята готовятся к выступлению. Репетиция в самом разгаре. Гостей встречают по-вайнахски. Большой школьный спортивный зал, который во время бомбежки был убежищем для многих грозницев, теперь служит и репетиционной площадкой ансамбля. Простреленные стены, едва залатанная крыша еще долго будут напоминать о военной судьбе участников детского коллектива. Но сегодня зал школы – единственная возможность для проведения репетиций, поясняет Рамзан Ахмадов.
В республике не хватает помещений. И в этой связи мы тоже не имеем своей базы пока. Здесь уже въелась пыль сюда. Мы чистим все равно, когда немножко активно начинается, пыль столбом поднимается. И даже этому мы рады, что мы имеем вот эту возможность. А почему именно в этой школе? Потому что 90% детей с этого района. Если было бы по-другому, мы бы в период горячей поры военного действия не смогли бы сделать то, что мы сделали. То, что дети с этого района, это нам удобно. Я могу их в любое время вызвать, и родители не должны их за руку вести.
Идея создания детского народного ансамбля песни и танцы «Даймохк», что в переводе с чеченского языка «Земля отцов», родилась у бывшего солиста танцевального коллектива «Вайнах», заслуженного артиста Российской Федерации Рамзана Ахмадова. В конце 1999 года он начал поиск одаренных детей, имеющих музыкальный слух и природную пластичность. Таких, говорит Рамзан, собирали из лагерей беженцев в Ингушетии, в селах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Накануне второй кампании военной мы не успели сделать коллектив, но заложили первооснову. Началась война, мы разбежались кто куда. Несмотря на активные военные действия, мне почему-то удалось собрать коллектив. Я сам не верил в успех, но я шел вперед, не останавливался, не опускал руки. У меня получилось собрать коллектив. Нашел людей, которые создали для нас условия, чтобы мы восстановили репетиционный процесс.
Тогда репетиции проходили под открытым небом, домашними навесами в просторных комнатах сохранившихся домов родственников. И уже летом 2000 года «Даймохк» получил первую возможность участвовать в международном фестивале в Турции. В том же году юных артистов пригласила Германия. Потом были Франция, Дания, Бельгия, Финляндия, Норвегия. «Даймохк» редко оставлял шансы на первое место другим коллективам. На фестивале в Великобритании ансамбль получил титул «Посол мира», дав полный концерт в Королевском оперном театре. Ведущие английские газеты в один голос подчеркивали: сам факт выступления детского коллектива из Чечни в Главном театре Великобритании свидетельствует о признании «Даймохка» в Европе. Рамзан вспоминает о первых выездах за границу.
Я помню первый наш выезд в Европу, когда дети видели только разруху, серость вокруг. И они попали в Европу, и они с жадными глазами смотрели на всю эту красоту. И иной раз мне задавали журналисты вопросы, они кошумственно, скажем вот так, привезти детей оттуда. И опять, увидев вот такую красоту, увидев их обратно, это на них психологически не повлияет. Как-то я раньше не задумывался над этим, но когда мне начали задавать вот такой вопрос, действительно, я стал приглядываться к детям, они смотрели на эту красоту с завистью, с жадностью. И я начал с ними проводить уже целенаправленные беседы, чтобы это не так влияло. Я вкладывал в них уверенность, что у нас будет все нормально, что наш Грозный будет еще красивее. Мы построим новый Грозный, мы, что у них будет, очень красивая жизнь.
Коллектив постоянно в разъездах, в автобусах, поездах, все время без отдыха. Надежду на будущее дает танец. Танцуй, чтобы не случилось. Однако мало кто знает, сколько проблем у известного ансамбля «Даймохк». Отсутствие помещения – не единственная трудность, с которой приходится справляться коллективу и его руководителю Рамзану Ахмадову.
Вторая проблема, она связана с костюмами. Особенно в детском коллективе то, что мы пошили в этом году, на следующий год для них не подходит. Нужно искать финансы. Мы в основном в республике сейчас заказываем. Кинжалы, например, делают только в Дагестане. Ичиги – это обувь. Осетии, Нальчики, барабаны делают в Черкесске. То есть аксессуары приходится по всему Северному Кавказу искать.
Сейчас коллектив насчитывает 90 участников.
Мы начинали, были дети маленького возраста, с 7 до 12, 11 лет. Сейчас дети подросли у меня, уже заканчивают некоторые школы. Есть дети, которые уже поступили в университеты. Но, несмотря на это, мы знали, что детский коллектив, он должен быть детским. И в поспешном порядке набрали новых детей. Это как студия ансамбля. В этой студии у нас порядка 60-70 детей маленького возраста, и мы подпитываем коллектив со студии.
Очень многие стремятся попасть в ансамбль, рассказывает Рамзан, но не у всех есть возможность посещать его.
В силу того, что родители за руку не могут их водить туда-сюда, потому что и родители заняты очень, эти дети остаются за ансамблем, к сожалению.
7-летней Хеде повезло, она уже год танцует в ансамбле. Ее мама Марина старается не пропускать занятия дочери.
Ну хоть чем-то же надо заниматься, а кроме этого у нас разве еще есть кружки? У нас, по-моему, нету больше ничего.
Этим летом детский чеченский ансамбль «Даймохк» отправляется в очередной тур по Европе. За свои 11 лет одна из солисток Зарина танцевала лезгинку на сценах многих престижных залов Германии, Франции, Дании, Норвегии. Ей нравится бывать за границей, но возвращаться в свой родной город куда приятнее.
Просто потому, что я люблю Грозный.
Наталья Нестеренко рассказала нам о детском ансамбле танца «Даймохк».
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте svobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В России можно выстроить систему общенационального диалога.
А где гарантия для работы оппозиции?
Международная поддержка для Александра Козулина очень важна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности.
Я же их не отлавливал, я их не приглашал на судно. Они приехали добровольно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио.